Ничего более разумного в голову не приходит. В соседнем зале играет музыка. Хотите, зайдем туда?
Согласна, — ответила девушка. Почему бы и нет?
Когда мы выходили из бара, я услышал Фиону совсем тихонько, словно она обращалась ко мне шепотом.
Мерлин, если покинешь картинку, изображенную на карте, будешь для меня вне пределов досягаемости.
Подожди минутку, — ответил я.
Что? — спросила Мак.
Мне нужно в туалет, — пробормотал я.
Отличная мысль. Я тоже схожу. Встретимся в холле.
В туалете никого не было, но я все равно закрылся в кабинке на случай, если кто-нибудь заявится. Достал колоду и через несколько мгновений добрался до Фионы.
«Послушай, Фия», — сказал я, — «уже ясно, что никто не придет. Однако вечер обещает быть очень приятным, так что, пожалуй, я немного развлекусь, раз уж меня сюда занесло. Спасибо тебе за помощь. Вернусь чуть позже».
«Не знаю», — ответила Фиона. «Не нравится мне, что ты отправляешься куда-то с незнакомкой. Учитывая обстоятельства, тебя там может поджидать какая-нибудь опасность».
«Ничего подобного», — заявил я. «У меня есть способ узнать об опасности. С девушкой все в порядке. Кроме того, я уверен, что свидание мне назначил паренек, которого я тут уже встречал, и он решил отступить, когда Рэндом утащил меня отсюда по козырю».
«Мне это не нравится», — повторила Фиона.
«Ну, вообще-то я уже большой мальчик и могу сам о себе позаботиться».
«Надеюсь. Если возникнут какие-нибудь проблемы, мгновенно свяжись со мной.
Все будет в порядке. Можешь идти спать.
И сообщи, когда будешь готов вернуться. Не бойся меня разбудить. Я хочу сама доставить тебя домой».
«Хорошо. Спокойной ночи.
Будь начеку».
«Я всегда начеку».
«Тогда спокойной ночи».
Она разорвала контакт. Через несколько минут мы с Мэг уже кружились на танцевальной площадке, слушали музыку, прикасались друг к другу. Она была своенравным партнером, стремилась вести меня в танцы. Ну и что, черт подери, я умею подчиняться. Временами я вспоминал, что должен быть начеку, но ничего более угрожающего для своего здоровья, чем громкая музыка и веселый смех, не заметил. В половине двенадцатого мы решили проверить бар. Там сидело несколько парочек, но приятеля Мэг видно не было. А на меня вообще никто не обращал внимания. Мы снова отправились танцевать. В начале первого мы повторили процедуру с тем же результатом. Тогда мы уселись за столик и решили выпить на посошок.
«Ну, по-моему, мы совсем неплохо провели время», — сказала Мэг и положила руку так, чтобы я мог накрыть ее своей, что я немедленно и сделал.
«Точно. Жаль только, что мы не сможем повторить этот вечер. Завтра я уезжаю».
«А куда?»
«Назад, к центру Вселенной».
«Печально», — проговорила Мэг. «Тебя куда-нибудь подбросить?»
Я кивнул.
«Туда же, куда поедешь ты?»
Она улыбнулась и сжала мои пальцы.
«Отлично. Поедем ко мне, и я приготовлю тебе чашечку кофе».
Мы допили то, что оставалось в наших бокалах, и вышли на стоянку, задержавшись ненадолго по дороге, чтобы обняться. Я даже один раз проявил благоразумие и постарался быть начеку, но у меня было ощущение, что кроме нас на стоянке никого нет. Мэг оказалась владелицей аккуратненького красного Порше с откидывающимся верхом.
«Вот мы и пришли».
«Хочешь сесть за руль?» — спросила она.
«Не, давай лучше ты, а я буду следить, не появятся ли откуда-нибудь всадники без головы».
«Что?»
«Сегодня замечательная ночь, а я всегда мечтал прокатиться с шофером, который выглядел бы в точности как ты».
Мы уселись в машину, и Мэг завела двигатель. Конечно же, мы мчались как ветер. Ничего другого я и не ожидал.
дорога была совсем пустой, меня охватило восхитительное чувство. Я протянул руку и вытащил из тени зажженную сигарету. Сделал несколько затяжек, швырнул сигарету в воду, когда мы проезжали по мосту. А потом, подняв голову, принялся разглядывать россыпь звезд на ночном небе. За прошедшие 8 лет я к ним очень привык. Я сделал глубокий вдох и медленно выдохнул, попытался проанализировать свои ощущения и понял, что счастлив. Мне уже давно не было так хорошо. Где-то впереди за деревьями замелькал свет, а через минуту мы свернули на боковую дорогу, и я увидел яркие окна жилого комплекса, расположившегося справа. Мэг сбавила скорость и подъехала к домам. Припарковала машину на размеченной стоянке, и оттуда мы направились вдоль зеленой изгороди ко входу в здание. Мэг открыла дверь ключом, и мы прошли через вестибюль к лифту. Дорога наверх показалась мне слишком короткой, а когда мы попали к Мэг в квартиру, она и в самом деле сварила кофе. Лично меня это вполне устраивало. Кофе был приотличный. Мы сидели рядышком и не спеша его пили. Масса свободного времени. Одно к одному. И вот мы каким-то образом оказались в спальне, наши вещи на стуле, а я радостно поздравлял себя с тем, что встреча, на которую я прибыл, не состоялась. Мэг была теплой, нежной и милой, и все у нее было на месте. Бархатные сплетения, приправленные медом, аромат духов. Много позже мы лежали рядом, окутанные приятным ощущением временной усталости. Пожалуй, не стану тратить силы и метафоры на то, чтобы его описать. Я гладил ее волосы, когда она потянулась, чуть повернула ко мне голову и посмотрела на меня сквозь полуприкрытые глаза. «Ответишь на мой вопрос?»
«Конечно».
«Как звали твою мать?» Мне показалось, что вдоль позвоночника скользнули чьи-то холодные пальцы. Однако я хотел узнать, к чему приведут ее расспросы.
«Дара», — сказал я.
«А отца?»
«Корвин».
Мэг улыбнулась.
«Так я и думала», — проговорила она. «Только хотела убедиться».
«А мне можно задавать вопросы, или мы играем в одни ворота?»
«Тебя интересует, почему я об этом спрашиваю?»
«А ты догадливая».
«Извини»,
— сказала Мэг и подвинула ногу. «Насколько я понимаю, имена моих родителей имеют для тебя какое-то значение?»
«Ты Мерлин», — констатировала она. «Эрл Колвера и принц Хауса».
«Проклятие!» — возмутился я. «Складывается впечатление, что в этой тени все знают, кто я такой. Вы что, члены одного клуба или что-нибудь в таком же духе?»
«А кто еще это знает?»
— быстро спросила Мэг, и ее глаза широко раскрылись от удивления. «Парень по имени Люк Рейнард, труп которого звали Дан Мартинес, и, я думаю, местный житель Джордж Хансен. Да, и еще один мертвец, Виктор Мелман».
«А что, кто-нибудь из них тебе знаком?»
«Да, самый опасный из них — Люк Рейнард. Я привела тебя сюда, чтобы предупредить о нем, если ты окажешься тем самым».
«Что значит «тем самым»?»
«Если ты тот, кто ты есть, сын Дары».
«Ну так давай, предупреждай».
«Я уже это сделала. Не доверяй ему».
Я сел и подложил под спину подушку.
«А зачем он охотится? Может, ему нужна моя коллекция марок или чековая книжка? Не могла бы ты объяснить мне поподробнее, в чем дело?»
«Он несколько раз пытался тебя убить. Раньше».
«Что? Каким образом?»
«Первый раз в дело был замешан грузовик, который чуть не задавил тебя. Затем, на следующий год...»
«О, боги! Тебе и вправду все известно. Ну-ка, назови числа. Числа, когда это происходило».
«30 апреля. всегда в один и тот же день.
Почему?
Понятия не имею.
Проклятие! Откуда ты все это узнала?
Была там, наблюдала.
А почему не вмешалась?